Есть такие ребята, любимые сыновья. Когда они учатся в школе, школа им как семья. Когда начинают работать, их любит родной завод. Когда они вырастают, их узнает народ. Если такой уж дружит до смерти, до конца, если уж он дерется, не опустит лица, если в беду попал он, идет до конца вперед, если уж погибает, врага в могилу берет. Не хочешь смерти? Будь храбрым. Вот подвига их секрет. У храбрых есть только бессмертие. Смерти у храбрых нет.
Указ Президиума Верховного Совета СССР. За образцовое выполнение заданий командования в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство, и за особые заслуги в организации партизанского движения в Ленинградской области присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» Голикову Леониду Александровичу. Москва, Кремль, 2 апреля 1944 года.
Впадает в Ильмень озеро. Если посчитать, наберется больше полусотни. На берегу одной из них, неспокойной озорной Полы, стояла когда-то небольшая деревня, дворов на 30. Стояла она в одну улицу, лицом к реке, огородами к лесу. Называли ее Лукино. На краю деревни, в бывшем доме кулака Белоусова, поселился с семьей плотовщик Александр Иванович Голиков. Было у него две дочери и сын Ленька. Ленька, хоть и был невысокого роста, куда меньше своих однолеток товарищей, но в силе и ловкости редко кто мог с ним сравнить. Прыгнуть ли со всего разбега через ручей, зайти в лес в самую глухомань, забраться ли на самое высокое дерево или переплыть сожонками речку, во всех этих делах Ленька мало кому уступал. Первый раз про него написали в газетах, когда было ему лет 12. В тот год лето было знойное, с частыми грозовыми дождями. Леньку пригнала с улицы домой надвигающаяся гроза. Тяжелая лиловая туча захватила полнеба и готовилась поглотить солнце. С треском захлопали рамы, полетели стекла. Мать бросилась закрывать окна, но ветер вырывал рамы из рук. Ленька подскочил помочь и удивился, до чего изменилась улица в одно мгновение. Ветер трепал ветлы, гнул их к земле. Притихшая река вдруг взбунтовалась, закипела. Потом ударил гром, и по дороге, по крыше запрыгал град. Крупные градины отскакивали от земли. Они были какой-то удивительной треугольной формы. «Ой, мама, гляди, какие градины!» — воскликнул Ленька. «Дай-ка я их в дом принесу». Мать не успела оглянуться, как сын уже выскочил в сени. В тот момент раздался страшный грохот, и Ленька вдруг почувствовал, что пол уходит у него из-под ног, а сени валятся куда-то в сторону. Подгоняемый ветром, кувыркаясь, как легкий фанерный ящик, и разваливаясь на части, сени полетели с обрыва в речку. Среди этих обломков, оторванных досок, бревен, болтался Ленька. «Задавит», — промелькнуло в сознании. «Надо нырять». Его спасение зависело только от одного. Успеет ли он уйти глубоко под воду? Уплыть далеко ему не удалось. Разбитые сени медленно плыли по течению почти рядом. Ленька снова схватился за первую попавшуюся доску и поплыл к берегу. Недели две ходил Ленька с лиловыми кровоподтеками на лбу. Он охотно рассказывал ребятам о своем приключении и вместе с ними весело смеялся. Таким он и остался в моей памяти. Я был его школьным учителем. Маленький, круглолицый паренек, с чуть выдающийся, будто припухшей верхней губой, с ямочкой на подбородке и хорошей открытой улыбкой, освещающей его смуглое лицо. Во всем Ленином облике были взрослыми только задумчиво грустные, большие серые глаза, глядевшие из-под густых, мохнатых ресниц. Наша школа, в которой учились лукинские ребятишки, была в Мануилово за рекой. Стояла она среди березок, которые окружали ее со всех сторон, будто оградой. С каждым годом березки становились все наряднее и гуще, а весной белые стволы, да нежная зелень листвы, как облако, закрывали школу, потемневшую от дождей и ветров. Я знал, что Леня любит свою школу. Видел, с какой охотой он учился. Перед его глазами все шире раскрывался окружающий его мир. Все больше, все сильнее любил он свою родину. Неизвестно, кем бы стал Леня, окончив школу.
Нет, ты не думал. Дело молодое, покуда не уехал на войну. Какое это счастье дорогое — иметь свою родную сторону. Иметь, любить и помнить угол милый, где есть деревья, что отец садил, где есть, быть может, прадедов могилы, хотя б ты к ним ни разу не ходил, хотя бы вовсе там бывал нечасто, зато больней почувствовал потом. Какое-то горькое несчастье вдруг потерять тот самый край и дом, где мальчиком ты день встречал когда-то, почуяв солнце заспанной щекой, где на крыльце одною нянчил брата и в камушки играл другой рукой, где мастерил ему с упорством детским вертушки, пушки, мельницы, мечи. И там теперь сидит солдат немецкий, и для него огонь горит в печи.
Война на некоторое время разлучила меня с Леней Голиковым и другими моими учениками. По заданию райкома партии, оставшиеся в тылу коммунисты стали сколачивать партизанский отряд, который возглавил секретарь райкома Семен Михайлович Глебов. Меня назначили политруком. Не знал я тогда, что снова встречусь с Леней и буду воевать с ним бок о бок. Но не сразу попал Голиков в партизаны. Ему ведь было только 14 лет, да и ростом, признаться, он был по-прежнему маловат. И все-таки Ленька не расставался с мечтой попасть к партизанам. Но где партизаны воюют и где их искать, он не знал. Иногда он даже отчаивался, терял веру. Ему казалось, что люди говорят о партизанах только для того, чтобы себя успокоить. Но как-то вечером Ленька рубил за домом дрова, увлекся работой и не заметил, как сзади к нему кто-то подошел.
Золотые.
Эй, работник!
Отвлекись-ка на меня. Ты чего? Чего тебе надо-то?
Ты не пугайся, малец, не шуми. Немцы у вас здесь есть?
А где их теперь нет? А тебе-то они на что?
Ну, стало быть, надо. Ну, много знать будешь, скоро состаришься. Так есть, что ли?
Ну, есть. Да они в каждом доме стоят. У кого один, а у кого по пяти человек.
А кто такие, не знаешь?
Чего не знаю? Как же знаю, конечно, каратели. А еще штаб-полка стоит. Слушай, а ты чего? Партизан, что ли?
А если партизан, плохо, что ли?
Нет. Чего плохо? Совсем неплохо. Пойдем в избу погреешься.
Нет, стоп. В избу нельзя, а здесь поговорим. Где, ты говоришь, штаб их не стоит?
Вон там. Вон там, в крайних избах. Там главные офицеры живут. А хозяев повыгоняли. Я все разузнал, могу показать. Я тоже хочу в партизан.
Да ладно, успеется, подрасти малость.
Да я разведчиком мог бы быть, я тут любую тропку знаю.
Да потерпи немного, скоро наши придут.
А откуда тебе это известно-то?
Из достоверных источников. Ну ладно, спасибо тебе за сведения. А у вас в доме кто стоит?
Солдат. Он денщиком у офицера. Я его знаешь, как прозвал?
Ну?
Буби. Некоторые говорят, он добрый, человеком смотрит, не то что другие. А по мне он все равно фашист.
Ну-ну.
К нам ведь его никто не приглашал.
Правильно рассуждаешь, парень. Ну ладно, пойду я. Ты смотри, не сболтни кому, что мы здесь были. Фашисты про нас и сами узнают. Понял?
Понял.
Как звать тебя? Может, встретимся когда?
Ленька. А тебя?
А меня Степаном прозывают. Ну, Ленька, будь здоров. Счастливо.
Руки мне.
Ленюшка, Ленюшка, ты чего пропал? Дрова прогорели.
Сейчас, мама. Сейчас. Мама, ты знаешь, скоро такое случится.
Ой, ой, кто это балует снежками? Ой, ой,
Леня.
Буби.
Буди, русский зима, хорошо. Ленька, пу-пу.
Чего? Чего лезешь-то?
Леня?
А то я тебя тоже сейчас кину.
Ленюшка, не надо. Это же Буби. Он не со зла. Он играет с тобой, Леня.
Играет?
Да.
А я играть с ним не собираюсь. Я сейчас ему тоже...
Леня!
Влеплю.
Ну, без Безе, Ленька, ты не злой.
Безе? Сам-то ты знаешь кто?
Ленюшка!
Ты есть бандит. Я тебе...
Я сейчас... Леня,
гасни!
Леня,
я тебя...
Брось лопата, Ленька, ты партизан. Партизан, я тебя буду убивать.
Буби, Буби, он не партизан. Партизан далеко в лесу.
Да.
Ленька, гуд, гуд, Ленюшка, Ленюшка, брось лопату.
Да, Леня,
ну пожалей меня, Леня.
Ну, стреляй. Ну, стреляй. Испугался я тебя, да? Думаешь, испугался? Добрый Буби.
Леня!
Гад, вареньем угощает.
Вот же шванта, дамт.
Ты знаешь, ты такой же, такой же, как все. Мама, был бы он другим, он бы не пришел к нам. Сидел бы в своей Баварии.
Лёня!
Рады вы все. Вот увидите, скоро вас ни одного на нашей земле не останется. Вот увидите, пусти, мама. Рады вы все.
Артизан Степан был наш разведчик. И когда он сказал, что скоро придут наши, то это он знал наверняка. Внезапно ударив в тыл гитлеровцев, наши войска прорвались в район южнее озера Ильмень. В Лукино пришли советские солдаты. И Ленька в эти дни почти не бывал дома. Иногда он даже не приходил ночевать, прикорнув где-нибудь вместе с солдатами. Однажды он не приходил домой трое суток, а потом прибежал и радостно сообщил, что работает теперь на кухне при госпитале. Мать смотрела на него такого оживленного и не набралась духу побронить. Не знала Екатерина Алексеевна Голикова, что скоро Ленька совсем уйдет из дому. С блестящими от радости глазами исхудавшего и, как мне показалось, повзрослевшего, встретил я его случайно в эти дни на улице села.
Василий Григорьевич. Здравствуйте, Василий Григорьевич.
Голиков?
Голиков.
Батюшки, так откуда же, какими судьбами?
А я же тут...
А ну, рассказывай, рассказывай. Где теперь, что делаешь?
Как наши отбили деревню, в госпиталь поступил. Вот, на кухне работаю.
Ах, вот как, интересно, интересно.
Да.
Слушай, если не спешишь, проводи меня. И рассказывай, брат, рассказывай. Ты что, поваром, что ли, работаешь?
Да ну что вы, что вы, Василий Григорьевич. Какой из меня повар? Дрова таскаю, воду ношу. Вот, обещали обмундирование дать.
Ах, вот как, ну это хорошо. Так, так, Голиков. Да, Мануйлова фашисты сожгли, и школа наша сгорела.
Да, и школа наша сгорела.
Березки помнишь?
Конечно, помню.
Так вот, березки на кресты порубили. Тебе на кухню не пора?
Нет, Василий Григорьевич, на кухню еще рано. Старшина сказал, когда хочешь, тогда и приходи.
Ну, тогда зайдем к нам. Вот мы тут, рядом, расположились.
Солнце мопалёт.
О, смотри, Василий Григорьевич нового партизана завербовал.
Да, вот так удалось.
Да никак, Лёнька.
Степан.
Ты. Здорово, разведчик.
Здорово, Степан.
Здорово.
Здорово. А у тебя здесь знакомый есть, Лёня? Вот тебе на, не знал. Садись, садись. А ну-ка, угости его солдатской кашей.
Ну что, Василий Григорьевич, да я же ел.
Ничего, ничего, ешь, Леонид, не стесняйся.
Ты его, Василий Григорьевич, учи партизанить. Бери в разведку, он давно о ней мечтает.
Ну что ты, Степан, рано ему еще.
Сколько тебе лет, Ленька?
15. 16 уже будет скоро.
Не врешь ли? Да не краснее, Ленька, верим. Верим. Возьми его, товарищ Мухарев. Я знаю, он парень шустрый.
Надо поговорить с начальником штаба.
А чего? Чего говорит-то? У меня и оружие есть. Я вот в лесу закопал гранаты и пулемет.
И пулемет? Да чего ж ты молчишь? Вот чудак. Как считаешь, Степан, начальник штаба будет возражать или нет?
Да считаю, что не будет. Ну, так ты говоришь, Ленька, тебе сколько? 16? Да?
Мы переглянулись с Леней. Я ведь точно знал, сколько ему лет. Но я промолчал. Я вспомнил вдруг школьные уроки истории, когда я рассказывал ребятам о мальчишках революции, о юных героях гражданской войны, которые не могли отсиживаться в сторонке, пережидая беду. И вспомнил я еще летний погожий вечер, пионерский сбор у костра.
Не дал, дал, дал. Кто не знает наслаждения, денег, 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 кто, Тихо, ребята,
ну, пожалуйста, тихо, тихо. А сейчас наш отрядный барабанщик Леня Голиков прочитает нам сказку о громком барабане.
Давно это было. Жил на свете мальчишка по имени Ларик. Было ему 13 лет. Он лучше всех играл в городки, быстрее всех бегал на коньках и учился тоже лучше всех. Ранней весной рабочие того города, где жил Ларик, стали собирать отряд, чтобы идти драться за советскую власть. Ларик пошел к командиру отряда и сказал ему: «Запишите меня в отряд. Я тоже пойду драться с белыми». «А сколько тебе лет?» 15, не моргнув, ответил Ларик. «Будто?» «Нет, нельзя. Молод ты еще слишком». И Ларик должен был уйти ни с чем. И вдруг у окна на стуле Ларик увидел новый военный барабан. «Я могу играть на барабане. Послушайте». И Ларика взяли в отряд. Была у барабана и Ларика одна самая громкая и самая нужная песня. Где бы ни были бойцы, они сразу узнавали голос своего барабана. Тревога. Да, если нужно было, Ларик умел бить тревогу. Прошло больше года. Красногвардейский отряд снова вернулся в тот город, где жил Ларик. Красногвардейцы шли разведчиками впереди большой сильной армии, и враг убегал, прячась, скрываясь, нанося удары из угла. Отряд подошел к городу поздно вечером. Было темно. И командир приказал остановиться на ночлег возле леса, недалеко от полотна железной дороги. Ларик отпросился на минутку забежать домой, повидаться с матерью. Он шел и чуть слышно насвистывал. За спиной висел его боевой товарищ, военный барабан. Ларик подошел к опушке. Как здесь было хорошо! Лес стоял тихой-тихой. Вдруг щелкнула сухая ветка. Еще. Справа, слева, сзади. Ларик остановился. От высокой ели падала тень, и он стоял укрытый этой черной тенью. На опушку вышли люди. Их было много. Они шли длинной цепью, винтовки наперевес. Двое остановились почти рядом с Лариком. На плечах белогвардейские погоны. Один офицер сказал другому: «Часть солдат идет со стороны леса, другая вдоль железнодорожной линии. Мы замкнем красных в кольцо и уничтожим». Это были враги. Они хотят замкнуть отряд в кольцо. Нужно бежать туда, к своим. Но разве успеешь? Белые могут опередить, схватить по дороге. Нет, сделать нужно по-другому. И Ларик повернул к себе свой боевой барабан и, широко вскинув руками, ударил по нему. Тревога! Это прозвучало как выстрел, как тысячи коротких оружейных залпов. Тревога! 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 К нему со всех сторон устремились враги. Но он не двинулся с места. Он бил и бил в барабан. И только когда что-то ударило в висок, и он упал, барабанные палочки сами выпали из его рук.
Шестые сутки шли мы в поисках линии фронта. Шли безлюдными местами, не встречая ни своих, ни гитлеровцев. Конца пути не было видно. Никто не знал, когда отряд перейдет линию фронта. Но этого момента ждали с нетерпением и затаенным волнением, особенно новички. Все время пути Ленька был в чудесном настроении. Со стороны казалось, будто на него не влияет новая обстановка. Но это только казалось. Уставал, изматывался Леня к концу дня так, что еле двигался, но он держался, скрывал, как ему приходится трудно. Я радовался за него и гордился. Кремень, парень, хорошо держится.
Сторона моя милая, тыль в такую весну под неволей постылою присмиреешь в плену. Тыль березой подрубленной будешь никнуть в слезах над судьбою загубленной, над могилой неубранной, позабытой в лесах. Нет, твой враг не похвалится тыловой тишиной. Нет, не только страдалицей ты встаешь предо мной, земляная, колхозная, гордой чести верна, партизанская, грозная сторона. Знай, убийца без совести, вор, ограбивший дом, по старинной пословице, не хозяин ты в нем. За починками, глинками и везде, где не есть, потайными тропинками ходит зоркая месть.
Леня быстро свыкся с походной жизнью партизанского отряда. Я радовался, что не ошибся в нем. Разведчик из него получился бесстрашный, решительный, находчивый. Ленька стал подумывать о вступлении в комсомол. Правда, заявление он решил подать после выполнения настоящего боевого задания. И такое задание он вскоре получил. Связано оно было не только с разведкой. Группа уходила на железную дорогу за станцию Чихачева рвать вражеские эшелоны. Запасы тола в отряде подходили к концу, и командир строго-настрого приказал экономить взрывчатку. В группу входило 5 человек, 2 разведчиков и 3 минера. Возглавлял группу Степан. 2 бессонные ночи провели партизаны в ожидании эшелона. Клонило ко сну. То один, то другой клевал носом и, вздрогнув, поднимал голову.
Тихо! Тихо, братцы!
Ага. Кажись, идет.
Идет. Точно идет. В случае погонятся, расходись в разные стороны. Мы с Ленькой вправо, остальные налево. Сойдемся к вечеру там, где ночевали перед минированием.
Пушки, танкетки. Вон в тех вагонах солдат везут.
Бери шнур, Ленька. Как скажу, натягивай до отказа шнур и рви. Приготовился?
Да.
Давай! Лежи, Ленька! Скорее, погоню начали, теперь уже уноси ноги!
Да в рост бежать нельзя, подстрелят!
А полком мы не поспеем!
Ах, была не была, бежи, Ленька! Ох, подбили дьяволы. А теперь не уйти. Беги один.
Нет, уйдем.
Беги!
А я говорю, уйдем, Степан. Еще чуть-чуть. Ну, вот уже лес близок. Фашисты туда не полезут, испугаются.
Ох.
Ну, держись. Держись за меня. Ну, вот так.
Нет, больше не могу. Не могу.
Погоди. Давай я тебя перевяжу. Вот. Будет легче. Сразу будет легче. Вот. Ну-ка, сядь.
Ты как доктор.
Ну что, мы еще в отряде учились в пионерском перевязывать. Сперва всегда надо кровь остановить.
Ух ты.
Так, покрепче. Перевяжем. Вот так. Теперь бы йоду достать, чтобы заражения не было.
Знаешь ты чего?
Ну, обопрись на мое плечо. Ну, обопрись.
Ох ты.
Ну вот видишь, я правильно говорил. Боятся фашисты леса. А здесь нам 5 километров осталось. Не больше.
Ох, да.
Как-нибудь выдюжим. А помнишь?
Ты...
Помнишь, как мы в первый раз увиделись? Зима была, а у нас-то фашист жил.
Помню.
После твоего ухода я такую злобу на него почувствовал, прям бы готов ножом его зарезать. Он в меня еще пистолетом целился. Гад, думал испугать. Ты чего? Степан! Степ!
Чего?
Ты какую песню любишь?
Чего песню?
Да я спрашиваю, какую песню ты любишь? Ну?
Да, всякие хорошие. Особенно народные.
А я люблю «Провожание». Дайте в руки мне гармонь, золотые планки. Смешно, да? Ну,
смешно.
Все. А хочешь, я тебе ее всю целиком, с самого начала пропою, я знаю, а?
Не могу я.
Да я не громко.
Не могу я больше, Леня. Не могу. Иди без меня.
Нет.
Без меня.
Без тебя я никуда не уйду.
Без меня.
Слышишь?
Иди без меня.
Все, ты отдохни. Вот, приляг сюда. Вот так. Знаешь, я сейчас волокушу сделаю. Вот. У меня парашютные стропы есть. Я быстро. Вот сейчас ветки сюда заложу. Вот так.
Ну,
ложись сюда.
Ох ты.
Гляди. Ну, теперь прям как в карете. Я тебя как в карете. С доставкой на дом. Сейчас только впрягусь. Знаешь как? Эх, залетные! Вот, ты главное, терпи, Сём. Терпи. Немного осталось. Ну, еще немного. Ну, еще немного. А еще. Вот. Слышь, Степан, наши. Вот, слышь, голоса. Наши.
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 В эту ночь Ленька не отходил от раненого Степана. Они о чем-то говорили вполголоса. Я не мешал им, я догадывался. Завтра в отряде должно было состояться комсомольское собрание.
Прошу
принять меня в ряды ленинского комсомола. Хочу комсомольцам сражаться с врагом, гнать его с нашей земли. Если потребуется, готов честно отдать свою жизнь. Партизан Леонид Голиков.
Есть предложение принять. Кто за? Прошу голосовать.
За.
Единогласно.
Еще одна радость ожидала Леонида в день вступления в комсомол. Прилетел представитель фронта и привез указ. Среди награжденных был назван и Леня Голиков. Ему вручили медаль за боевые заслуги. Прошла неделя после того дня, когда Леня стал комсомольцем, когда получил он первую свою награду. Все это время его не покидало ощущение взволнованного счастья. Ему казалось, что скоро, совсем скоро должно произойти что-то особенное. И оно произошло. В прозрачное светлое утро 13 августа 1942 года скрестили с пути дороги фашистского генерала Рихарда Вирца с партизанскими тропами советского деревенского мальчика. Рихард Вирц возвращался из Кёнигсберга в Лугу, в корпус, где его ждали неотложные дела. Вел машину адъютант Вирца Штольберг. На коленях генерала лежал портфель из красной кожи. Он ни на минуту не выпускал его из рук, ведь в нем находятся чертежи, схемы, расчеты секретной мины, которую вот-вот запустят в производство, и карта оборонительных сооружений всего участка. «Штольберг», — спросил Вирц у адъютанта, — «к 10 часам мы приедем в Лугу?» «Конечно», — не оборачиваясь, — ответил Штольберг. Впереди показался мостик с деревянными перилами. Штольберг слегка притормозил. И тут из-за кучи щебня будто мелькнула рука, и в машину полетел какой-то предмет. Раздался взрыв. Машину подбросило, тряхнуло, и только по инерции она прокатилась еще с десяток метров. Страх охватил Вирца, но мысль работала четко. Прежде всего, портфель. Вирц схватил автомат, выскочил из кабины и бросился в сторону от дороги. Генерал не видел, как упал в кювет его адъютант, сраженный пулей невидимого стрелка, но услышал противный свист пуль. Ему удалось убежать довольно далеко от разбитой машины. Внезапно стрельба прекратилась. Вирц оглянулся. Что такое? За ним во всю прыть гонится какой-то мальчишка. Генерал вскинул автомат и сделал несколько выстрелов. Мальчишка упал и стал стрелять лежа. «Врешь, не уйдешь от Голика», — процедил Ленька. «Не уйдешь». Нервы у фашистского офицера сдали. Он выстрелил еще раз и побежал. «Спокойно», — уговаривал себя Ленька. «Главное, не горячиться». «Спокойно». Ленька встал на колено и, затаив дыхание, прицелился. Бежавший пошатнулся, сделал еще несколько шагов и упал. Ленька бросился вперед. Последнее, что увидел Рихард Вирц в своей жизни, было лицо подбегавшего к нему мальчишки, потное, злое, с закушенной нижней губой. И, наверное, подумалось гитлеровскому генералу, что непобедим такой народ, такая страна, где совсем маленькие мальчишки упорны, как мужчины, сильные и бесстрашные. Ленька подошел к убитому, взял портфель, автомат и, тяжело дыша, пошел назад. По дороге он поднял белый китель и только тогда разглядел на нем генеральские погоны. «Ага, а птица важная», — сказал он вслух. В отряд Ленька пришел поздно. Разведчики не на шутку беспокоились и уже собирались снаряжать группу на поиски. Но тут он появился сам. Ленька подошел к костру в белом генеральском киделе, с витыми золотыми погонами, с двумя автоматами на шее, своим и вражеским, и с красным портфелем под мышкой.
Разведчик-партизан Леонид Голиков с задания прибыл.
В штабе, после того, как расшифровали документы, извлеченные из портфеля, поднялась суматоха. Срочно вызвали радиста. Он зашел в штабную землянку и сейчас же побежал к радиостанции. Вышел из блиндажа и начальник штаба.
Ну, Леонид, молодец. Такие документы и опытный разведчик раз в 100 лет добывает. Про них сейчас в Москву сообщать будут. Вот какие твои документы.
Да, точно.
Да он у нас всегда такой. До этого генерал одних мостов взорвал 5 или 6.
Нет, как 6? Одних шоссейных, почитай, 7.
Да? А еще на железной дороге 2. Забыли? А когда всем отрядом ходили, 3 эшелона под откос пущены.
Потом боев сколько.
Да что там, отчаянный парень.
Да на его счету гитлеровцев 3 будет.
Ты все, начальник, посчитай, все вспомни, и будет наш Ленька героем Советского Союза. Вот это точно.
И действительно, вскоре мы узнали, что Леню Голикова представляют к званию Героя Советского Союза. Потом мы расстались с Леней, его перевели в штабную разведку. Больше я с ним не встречался никогда. В ноябре 43-го года в селе Острая Лука в неравном бою партизан Леня Голиков погиб. Указ о присвоении ему самого высокого звания пришел в штаб бригады после его смерти. Прошло много лет. На пригорке против братской могилы в селе Острая Лука выросла новая просторная школа. Когда наступает весна и раскрываются окна, из школы доносятся звонкие голоса и веселый смех. Выросли новые избы в сожженной когда-то деревне Лукино. В деревне, в которой родился и вырос Леня Голиков.
Есть такие ребята, любимые сыновья. Когда они учатся в школе, школа им как семья. Когда начинают работать, их любит родной завод. Когда они вырастают, их узнает народ. Если такой уж дружит до смерти, до конца, если уж он дерется, не опустит лица, если в беду попал он, идет до конца вперед, если уж погибает, врага в могилу берет. Не хочешь смерти? Будь храбрым. Вот подвига их секрет. У храбрых есть только бессмертие. Смерти у храбрых нет. Thank you.